Потому что стихи не растут, как приличные дети, а прорастают ночью между ног. И только раз рождаются в столетие. Поэт-дурак, поэт-отец, поэт-цветок.
Поэзия. Движение слов.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашей программе «Движение слов» с вами я, Сергей Круглов, и наш замечательный гость, поэт Дмитрий Воденников.
Здравствуйте, Сережа, здравствуйте, друзья, если вы нас слушаете, конечно. Да, вот именно так, а не как по-другому. Ушла, расплевавшись со всеми, моя затяжная весна. И пришла, наконец-то, моя долгожданная зрелость. Только что ж ты так билась вчера, мое сытое, хитрое сердце. Только что ж ты так билась, как будто свихнулась с ума. Я стою на Апрельской горе, в крепко сшитом военном пальто. У меня есть 4 жизни в запасе. У меня есть письмо от Оли. «Здравствуй», — пишет мне Оля. «Я серьезно больна, и у меня нет жизни в запасе. Завтра у меня химиотерапия. Однако я постараюсь выжить. Я буду бороться. Ты же постарайся быть счастлив. Живи по возможности радостно. И ничего не бойся». Ну вот я и стараюсь.
Очень часто говорится о том, что поэзия предназначена пробить человека.
Скажите, Сереж, я правильно помню, что вы священник?
Да.
Вы сейчас священник?
Да, да.
Ну вот понимаете, давайте я буду говорить как есть, да, не щадя вас, не щадя себя.
Конечно.
И все остальное. Поэзия должна сделать то, что на самом деле давно уже не может делать религия, потому что... Сейчас я скажу вещь, вы уж там терпите, как христианин, потому что Бога нет. И необходимо что-то в себе взрастить для того, чтобы в этом мире не одичать. И мне кажется, что поэзия – это именно тот инструмент, те спицы, которые позволяют тебе проткнуть в себе глухую перепонку для того, чтобы что-то слышать. Я понимаю, что с точки зрения медицины, я говорю сейчас ерунду, да, проткнуть перепонку, значит, наоборот, сделать глухим. Но поэзия – это и есть некое извращение, да, поэзия – это перевертыш. В данном случае я говорю именно о том, чем я говорю. Мне кажется, по крайней мере, я так думал. И раньше я думал, что поэзия – та спица, которая способна тебя сделать слышащим.
Я думаю, что вне зависимости от того, есть Бог или нет, в любом случае это должно быть. Вне зависимости от того, есть ли религия, и несет ли она на себе вот это бремя, делает ли она это, делает или нет, но поэзия все равно делает это, помимо всего прочего.
Но вот ты и старайся, вспотевший, воскресший, больной, записать эту линию жизни на рваной бумаге, электронной, древесной, зеленой, небесной, любой. И за это я буду тебе, как и все, благодарен. Сколько счастья вокруг, сколько сильных людей и зверей. Вот приходит Антон Очиров, вот стрекочет Кирилл Медведев, а вот человек, пригревшийся на раскаленном камне, несколько лет несший возле меня свою добровольную гауптвахту, с переломанной в детстве спиной, сам похожий на солнечную саламандру, на мое неизменное. Бедный мой мальчик, отвечавший: «Нет, я счастливый». Мне очень жалко и стыдно перед девочками, пусть и рает. Очень. В свое время меня пригласили читать на каком-то фестивале, и одно из предложений было, что мы поедем туда, к ним в колонию. Это было ощущение, что мне предложили честь, которой я не стою. К сожалению, все это закрылось, хлопнулось, и мы просто ехали в колонию, хотя это тоже было очень сильное переживание. Потому что когда ты стоишь перед... Ну, это женские колонии были. Когда ты стоишь перед залом, небольшим очень, перед 50 женщинами, то тебя охватывает одно чувство. Как вы можете догадаться, это чувство стыда. И не потому, что ты мужчина, какой-никакой, потому что я так себе мужчина, да? И не потому, что ты свободен, а не зэчки, а потому что то, что собираешься лепетать, по сравнению с тем, что они переживали, если они виноваты, да, до тюрьмы, и то, что они проживают в тюрьме, неважно, виноваты или не виноваты, это несравнимые вещи. Но в тот момент, когда ты, ну, ты подписался на это, да, когда ты выходишь, начинаешь лепетать то, что ты лепечешь, и вдруг понимаешь, что на самом деле это все правда, то, что ты говоришь, то есть, получается, ты ничего не врал. В этот момент возникает ощущение, что ты на самом деле не такой уж, ты не такой уж экскремент. И это очень здорово. Но это чувство тебя не заполоняет, у тебя нет нарциссического приступа любви к себе, у тебя есть хоть какой-то толчок, как почки, знаете, такой, я имею в виду весенний, толчок уважения, самоуважения. А без самоуважения, как известно, человек не существует.
Там был момент общности. Вы да, слышали, был, понимали, любили друг друга.
Как всегда позорный, как все со мной бывает, потому что я давно знал, что все, что я подлинно переживаю, это позор. Будь то любовь, будь то секс, будь то чтение стихов, будь то писание стихов, когда я их писал, это всегда ощущение позора. Позора. Так вот, я заплакал. Ну так, не в смысле там зарыдал, да, но просто читаешь, и в какой-то момент раскачивает тебя текст. Ну, я часто, на самом деле, могу заплакать на сцене, да. Ну, в данном случае там было не на сцене, да, но тем не менее, читая стихи, я часто могу заплакать, потому что есть какая-то сила в стихах, вот эта раскачка. Таких психопатов, как, по-видимому, вы и я, она раскачивает. Последний раз я плакал над стихом Александра Блока. «Приближается звук покорно щемящему звуку, молодеет душа», ну и так далее. Вот это знаменитое стихотворение, да, и я как водится, не как водится, а как я уже сказал, заплакал. Ну, не заплакал, то есть у меня голос сорвался, вы понимаете, что такое радио. И в тот момент, когда ты видишь, что эти женщины, некоторые из них заплакали, то я просто кольцуюсь и возвращаюсь. И ты понимаешь, что у тебя тоже вот что-то закипело, да, от какой-то общности. Ну, понимаете, да, секундной общности. Потому что, как вы понимаете, она развалилась бы ровно через 3 минуты нашего общения, ну, в яве, да. Ну, вот это стоит дорогого, надо сказать. Эти люди стоят у меня в голове. Кто по пояс в земле, кто по плечи в рыжей траве, кто по маковку в смерти, кто в победе своей без следа. Эти люди не скоро оставят меня навсегда. Ну, а тех, кто профукал свою основную житейскую битву, кто остался в Израиле, в Латвии, в Польше, в полях под Москвой, мы их тоже возьмем, как расстрелянную голубику, на ладонях, на солнечных брюках и юбках с собой. Есть такой фильм Триера «Меланхолия». Я пошел туда с человеком, которого я любил, и с которым я к тому времени, в этот момент, в этот день, очень сильно разругался. Разругался до такой степени, что я решил расставаться. И когда я пришел, а я, надо сказать, большая зараза, это правда, я умею держать ледяную кобру, то есть я умею быть ледяным. То есть я не ругаюсь, там, не бью, я просто ледяной настолько, что со мной просто находиться невозможно. И я вот так встретил, мы как раз ехали из разных мест, мы встретились с НН, вошли в кинотеатр и стали смотреть этот фильм. И я просто понимал, что я смотрю его как «Ледяная кобра». Ну, мне было, правда, очень интересно, потому что это сильный фильм. Я смотрел его, смотрел. Но я, тем не менее, как человек как бы стероидный, да, я всегда наблюдаю за собой со стороны. Я знаю, что я делаю. У меня нет самозабвения. Я не Тетерев, да, не глухарь. И я прекрасно понимал, что человек сидит и изнывает. Ну, я, естественно, был безмятежен. И вот тот момент, когда стала приближаться планета меланхолии на последних кадрах, сейчас я опять могу заплакать, но это ничего не значит. И вот оставшиеся люди, мальчик, женщина, еще одна женщина, стали строить незащищающие их ни от ничего шалаш из каких-то прутиков, прутики падают. А над этим всем начинает восходить проклятая звездочка, как написано у гениальной Ленор Горалик. Проклятая звездочка восходила. И звучит, как известно, Вагнер. И вот в этот момент я понял, что ничего, ничто не значит. И вот в этот момент я тогда, вот этого извивающегося человека, который никак не мог вынести мою ледяную кобру, в этот момент я ее как бы просто протянул руку и обнял его. И последние кадры я досмотрел, естественно, я заплакал, потому что смотреть последние кадры в «Меланхолии» невозможно, мне кажется. Но вот это к вопросу о том, что на самом деле делает настоящее искусство. Будь то картина, будь то фильм, будь то стихи. Они вдруг тебя надламывают. Они убивают твою ледяную кобру. Они убивают твоего палача. Понимаете? Мы стоим на Апрельской горе, в крепко сшитых дурацких пальто. Оля, Настя и Рома, и Петя, и Саша, и хрен знает кто, с ноутбуком, с мобильным, в березовой роще, небесным столбом, запрокинутым к небу, прозрачным, любимым лицом. Потому что все люди с любимыми лицами в небо столбы. Я вас всех научу говорить с Воробьиной горы.
Я бы повесил бы ярлык гуманиста. Так хочется сказать, последнего. Гуманиста.
Ну, как-то, вы знаете, как-то в свое время... Извините, что я вас перебил. Я очень любил Аллу Пугачеву. И в свое время, в советское время, показывали какую-то небольшую пресс-конференцию. Какой-то журналист вот говорит, ну, условно говоря, языком Ролана Барта. И вдруг Пугачева, она очень, на самом деле, смешная баба. И она говорит, так интеллигентно со мной еще никто никогда не разговаривал. Вот, понимаете, так интеллигентно, Сереж, со мной никто не разговаривал. Мне никто никогда не называл гуманистом.
В каком смысле гуманист?
Человек... А, уже все, то есть я ошибся, да? Все-таки вы не интеллигентно разговаривали.
Нет, 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 я обычно. Человек, который снимает с себя кожу, на себе показывает, каков человек. Это интерес к человеку, а я, автор стихов, я, то есть Воденников, это модель, на которой он показывает
вот эти знаменитые средневековые картины,
да,
когда человек сам изящно показывает на себе.
Да, и вот здесь мне видится некоторый момент, скажем так, пастырский. Учить не уча, но показывая и свидетельствуя. Показывая самого себя, свидетельствуя о себе. И вот здесь происходит пробивание, потому что когда человек узнает, когда он понимает, что это происходит со мной...
Да, я хотел. У меня было такое искушение. Я хотел быть учителем. Я имею в виду не в старших классах, хотя я был учителем в средних классах. Я хотел быть учителем. Это было искушением. Очень долгое. И мне казалось, что я действительно что-то могу на себе, именно на своем примере, как крыса лабораторная, которая вдруг неожиданно научилась разговаривать. Или помните эти чудовищные эксперименты над собаками? Да? Вот, пусть не крыса, собака Павлова. Я чувствовал себя этой собакой Павлова, которая вдруг заговорила, взяла указку и стала все на себя показывать. В этом смысле, да, у меня было искушение. Я хотел быть учителем. Как хорошо, что больше я не хочу быть учителем, потому что я в этом смысле уже никто. Ни поэт, ни... ну, никто.
Здравствуйте, скажет один. Я единственный в этой стране, защищавший поэзию от унижения, наконец-то готов подписаться под тем, в чем меня упрекали. Да, это все не стихи. Это мой живой, столько-то летний голос, обещавший женщине, которую я любил, сделать ее бессмертной, а не сумевшей сделать ее, даже маломальски, счастливой. Здравствуйте, скажет второй. Если когда-нибудь в дымный апрель, выпив полбутылки мартини, или чего вы там пьете, вы вдруг вспомните обо мне, затосковав о своей несбывшейся жизни, не смейте открывать мои книги, не смейте воскрешать мой рассыпанный голос, не надо будоражить мой прах, потому что я любил вас гораздо больше, чем вы меня, скажет четвертый. Да и нужны вы мне были гораздо больше, чем я был вам нужен, и поэтому я не буду вырывать у вас палочку победителя. Да и какой из меня теперь победитель?
Очень важная часть вашего космоса, насколько я понимаю, это возраст. Какие у вас отношения с ним?
У меня прекрасные отношения с возрастом. Мой космос, он как раз не держится на возрасте, не на рефлексии по этому поводу. Он держится просто на отметках. Да. Мне было очень важно отмечать какие-то... Вот я к вам опоздал. Когда я к вам шел. Извините, во-первых, кстати, мне не очень свойственно, мне вообще не свойственно опаздывать. Но опоздал я к вам не потому, что я вышел за 15 минут, я вышел за 1:30. Я шел к вам пешком. Я от Сокольников до Новокузнецка шел пешком. У меня есть шагомер. Вот он, собственно, отсчитывает километры, метры и все прочее. Вот для меня вот эти пометки возраста, они были именно шагомерные отметки. Мы говорили с вами о моем самообмане, что я могу быть учителем, да? Мне казалось, что я должен сообщить людям следующую информацию. 25 лет. Если ты ничего из себя не сделаешь, то ты будешь очень несчастен. Делай себя. В 30 лет ты почувствуешь, что жизнь твоя зашла в тупик. не бойся, это уже было. Ну, понимаете, да? То есть через какое-то время, возможно, что что-то сдвинется. Я докажу тебе это своими последними... с последующими, да, стихами. Вот в этом смысле я имел в виду отметки. Мне просто было очень важно поставить какие-то флажочки. Ну вот, я их поставил. Потому что не надо достроить, а надо разрушить себя. Перейти мал-помалу в осознанный блеск и пробел, растрепавшийся буквой на кончике языка, чтобы то, что ты хочешь сказать, ни один повторить не хотел. Ты сегодня себе обещал в этот год и на несколько лет, сколько есть их вперед, улыбающийся и безоружный, я смотрел и буду смотреть в равнодушный, трепещущий свет, ни круглей, ни румяней, которого нет и не нужно. Но тогда, отчего мне так жаль, что во тьму потоптавшись пойдет недолюбленный мной этот шелест и трепет и пыл, эта грубая женская жизнь, этот твердый мальчишеский рот и скулящий комок темноты, что я на руки брать не любил. Оттого, мой хороший, жаль, что в конце бесконечного лета, а сейчас я с тобой говорю, у кровати из тьмы и огня, ты был круглым солнцем моим и моим беспощадным ветром и единственным страшным цветком, раскрывавшимся для меня. Я просто, когда это... вспомнил, я подумал, что ведь на самом деле я это все предсказал. Я хотел быть солнцем косым, прохладным ветром и цветком, распускающимся без тебя или без себя, да, то, что там в данном случае в разных вариантах, в разных строфах, кажется, оно варьируется. Я просто подумал о том, что я как будто знал, что будет впереди, как будто я испытал то, что я испытал там под наркозом, то, что я испытал уже, живя с потерянной памятью, да, и разрушив свою жизнь, потому что я очень сильно ее изменил, выйдя из больницы. Я расстался с человеком, которого я любил. Я сознательно это сделал, потому что мне казалось, что все, что может сделать инвалид, а я был инвалидом, я, собственно, сейчас инвалид, это не заставлять рядом с собой быть. Ну, пока ты не прикован в постели, да? Ну, когда прикован, то уже бессмысленно не быть. Потому что ты обречешь человека на очень серьезные муки совести. Ну, понимаете, покинуть инвалида – это вообще серьезное испытание, все равно как ребенка выкинуть на мороз. А пока ты ходишь, бродишь, вообще вполне вменяемо даже дерешься, а дерусь я больно, то, согласитесь, это очень хороший повод для того, чтобы на всем поставить крест. Чтобы человек ушел раньше, чем ты... превратишься в куст, лежащий или стоящий.
Этот человек ушел? Он вас послушался?
Да. Ну, я, знаете, вы бы меня тоже послушались. Я очень больно дерусь. И я, если я что-то решаю, я иду до конца.
Однако, так как на роль человека с трудной мужской судьбой претендую все-таки я, то все, что останется мне, это выйти вперед, наклониться к людям, ближе других, и сказать: дорогие мои, бедные, добрые, полуживые, все мы немного мертвы, все мы бессмертны и лживы, так что постарайтесь жить по возможности радостно, будьте, пожалуйста, счастливы и ничего не бойтесь, кроме унижения, дряхлости и собачьей смерти. Но и этого тоже не бойтесь.
Говоря о России и в том числе о нынешней политической мне ситуации, как-то так обмолвились, что да, наше время, конечно, оно там ужасное, проблемное, изломанное, но оно великое.
Ну, понимаете, если говорить серьезно, что такое величие? Что такое подвиг? Подвиг – это не когда ты, еще раз говорю, окружен конницей и выхватываешь саблю или шпагу. А это когда ты в тылу врага или в подполье, или как корчик идешь вместе с своими ребятами, своими мальчиками и девочками, идешь в душегубку. Или когда ты просто в подполье, без всякого в дальнейшем знаменитого имени, сопротивляешься общему озверению. Вот понимаете, мне просто кажется, что великое время – это вот это. Это когда ты не распух от самодовольства. Это когда ты не как крот из дюймовочки, А когда, да, когда люди, тем не менее, вдруг неожиданно, как бы их ни высмеивали, рассерженные горожане, вот выходят. Это же очень здорово, когда люди что-то делают. А ведь есть масса других людей, которые ничего не делают и которые вполне удовлетворены всем. Вот понимаете, мне кажется, это достаточно сильное испытание. Мне кажется, что в момент, когда говорят, что поэзия никому не нужна, это было 90-е годы, 95-й, 96-й, 97-й год, если появляется один человек, а это был, извините, я. Это не очень скромно. Не которые писали прекрасно многие другие люди. Я сейчас вы должны понять. Вы писали, Горалик писала и пишет, да? Анашевич Саша писал. Кирилл Медведев появился. Но понимаете, я сейчас говорю не... Я вообще никто. Я имею в виду, когда ты берешь на себя право встать и потом даже из-за этого стать одиозным, да? Но ты встаешь и говоришь, поэзия сейчас переживает рассвет. Все ха-ха-ха-ха-ха. Это ж какая поэзия сейчас переживает рассвет, когда вспомнит, что был в 95-м году, да? Когда вообще ничего, никого не интересовало, кроме гламура. Но герой – это тот, который встает. Сейчас я уже не герой. Я хочу, чтобы вы просто знали, я не герой, я обыватель, я старик, я инвалид, но я... вот тогда я был героем. Да, я был посмешищем. И возможно, что я сделал себя посмешищем. Я очень много сделал не того. Потому что у меня плохой характер. Я действительно очень тщеславный. Я действительно пережимал палку. У Ахмадулина есть «пережимать иссякшую педаль». Такая строчка. Так вот, я переживал не такую уж иссякшую педаль, а все три иссякшие педали. Но я это делал. Это была моя миссия.
Да. Я думаю, миссия удалась.
Ну, я надеюсь.
Я так думаю.
Я надеюсь, что моя жизнь не была напрасна в этом плане. И моя жизнь во всем остальном не была напрасна, потому что потом, когда я вдруг понял, что я кончился, я понял, что я хочу уйти, что я хочу быть счастливым. Я тоже где-то об этом говорил, про Паганини, что существует легенда, что он пропал после всех своих триумфов, пропал там на 3 года, и когда его спросили, что вы делали, когда он наконец появился, он говорил, выращивал тюльпаны. Вот я хотел выращивать тюльпаны, я хотел быть любимым по-настоящему уже, чтобы спать с одним и тем же человеком. Я спать сейчас не имею в виду физически, когда ты просто спишь, и человек спит рядом. Я хотел уже жить другую жизнь, и сейчас я хочу жить другую жизнь. Я не хочу уже быть любимым. Нет, если это придет, спасибо огромное, потому что иногда все-таки хочется. Но вообще мне, я не хочу быть любимым. Я хочу быть волшебником. Я хочу быть просветленным. Понятно, что я им не буду. Но я бы хотел быть волшебником. Ну, вы понимаете, магом. Я хотел быть просветленным. Потому что всех тех, кто не выдержал главную битву, кто остался в Париже, в больнице, в землянке, в стихах под Москвой, все равно соберут, как рассыпанную землянику, а потом унесут на зеленых ладонях домой.
Поэзия. Движение. Движение. Слов.